С новостями дня вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Убит мэр Владикавказа Виталий Караев скончался в больнице после того, как сегодня утром его машина была обстреляна неизвестными. В Москве продолжается суд по делу об убийстве Анны Политковской. Сегодня, как ожидается, будет принято решение об отводе судьи, председательствующего на процессе. Где Барак Обама собирается брать деньги для своей антикризисной программы? За 55 дней до вступления в должность избранный президент США завершил двухдневную серию официальных выступлений, посвященных экономической ситуации в стране. И почему россияне мечтают жить в Москве, а москвичи в Подмосковье? Эксперты комментируют результаты нового опроса социологов. Эти и другие темы, новости экономики, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. Сегодня утром в столице Северной Осетии в Владикавказе был убит мэр города Виталий Караев. Неизвестные обстреляли его машину, когда Караев садился в нее, чтобы ехать на работу. Он был доставлен в больницу, где скончался от ранений. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» и направил в Северную Осетию следователей и криминалистов из своего центрального аппарата. Подробности случившегося в репортаже нашего корреспондента во Владикавказе Алана Цхурбаева.
Покушение на Виталия Караева произошло около 9 утра, когда мэр выходил из собственного дома во Владикавказе на улице Калинина. Караев был ранен несколькими выстрелами, которые предположительно произвел снайпер, и скончался в реанимационном отделении Республиканской клинической больницы. Смертельным оказалось ранение в сердце. По словам очевидцев, в «Мерседесе» серебристого цвета, куда садился Караев, имеется пулевое отверстие в заднем стекле. Как сообщил директор больницы Борис Дегуров, мэр был доставлен в больницу в 8 часов 49 минут утра. К этому моменту пульс практически не прощупывался. После получаса борьбы за жизнь была констатирована смерть. Гибель мэра города также подтвердил глава республики Таймураз Мамсуров. Мамсуров отметил, что у него нет никаких версий в связи с произошедшим. «Человек только начал работать на своем посту». Конец цитаты. Глава администрации местного самоуправления Владикавказа приступил к своим обязанностям в феврале этого года. Однако в последнее время структуру лихорадило. Около двух недель назад 15 депутатов городской думы сложили в себя полномочия, после чего городское собрание потеряло право принятия решений. Стоит также напомнить о том, что около месяца назад было совершено покушение на его заместителя Майрама Тамаева. Его автомобиль был взорван, в результате чего чиновник получил ранение. Это покушение связывали со служебной деятельностью вице-мэра, который курировал городское жилищно-коммунальное хозяйство. В связи с убийством мэра Владикавказа Следственный комитет прокуратуры России возбудил дело по двум статьям Уголовного кодекса России – убийство и незаконный оборот оружия. Об этом сообщил официальный представитель Следственного управления по Северной Осетии Чермен Зангиев. Он также добавил, что отрабатываются разные версии произошедшего. На данный момент прилегающая к месту происшествия территория оцеплена, на месте работает оперативно-следственная группа. В городе введен план-перехват. У Виталия Караева остались жена и трое детей. Алан Цхурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве на возобновившемся досрочно процессе по делу об убийстве журналиста «Новой газеты» Анны Политковской, как ожидается, будет принято решение об отводе главного судьи. С таким требованием выступила прокуратура после того, как Евгений Зубов сначала закрыл процесс от прессы, сославшись на желание присяжных, а потом один из этих присяжных информацию публично опроверг. Кстати, он вчера был также отведен из состава коллегии. Еще одно громкое заявление было сделано адвокатами подсудимых о том, что в деле упоминается заказчик преступления, и по их данным это известный российский политик. Напомню, сейчас на скамье подсудимых лишь те, кто якобы помогал организовать убийство, но сам исполнитель находится в розыске, а заказчик не установлен. За ходом процесса следит наш корреспондент Вероника Кбаде, которая сейчас вышла на прямую связь с нашей студией. Здравствуйте, Вероника.
Добрый день, Марк.
Что сегодня происходит в суде?
Я сейчас нахожусь возле здания Московского окружного военного суда на Старом Арбате. Здесь половина 11 утра собирались журналисты. Возле здания в холле на первом этаже. Но только без четверти 12 вышел к прессе начальник пресс-службы суда Александр Нинчиновский и сообщил, что начало заседания откладывается примерно на час в связи с тем, что возникли проблемы с доставкой подсудимых. Никаких других подробностей он не сообщил. А вот адвокаты обвиняемых, Валерий Черников и Мурат Мусаев, пояснили, что Автомобиль, который должен был везти в суд одного из обвиняемых Ибрагима Махмудова, попал в ДТП. Пострадавших, по их словам, нет. Я напомню, что вчера государственным обвинением в лице представителей Генеральной прокуратуры России был заявлен отвод председательствующему судье Евгению Зубову. И адвокаты пояснили, что, значит, по версии Валерия Черникова, отвод был заявлен в связи с предвзятостью судьи, а по словам адвоката Мурада Мусаева, и с тем, что в деле наблюдались нарушения закона. В частности, государственное обвинение не устраивало то, что судья разрешает адвокатам общаться с прессой. Марк.
Скажите, пожалуйста, комментировали ли сегодня как-то адвокаты обвиняемых свои заявления о том, что им известны какие-то данные о заказчике этого преступления?
Ну, у меня такой информации нет. Во всяком случае, вчера я разговаривала с Мурадом Мусаевым. Он сообщил, что эта информация фигурирует в деле с самого начала, с момента предварительного следствия, что это лицо, предполагаемый заказчик, не называется по имени. Говорится только о том, что это политический деятель внутри страны, внутри России, который недоволен критическими публикациями в его адрес.
Спасибо, Вероника. За ходом судебного разбирательства по делу об убийстве Анны Политковской в Московском окружном военном суде следит наш корреспондент Вероника Баде. Прокомментировать последние события на этом процессе мы попросили шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова.
Я думаю, что попытка превратить процесс в спецоперацию специальными службами, силовыми структурами не удалась. Не удалась она из-за гражданской позиции присяжных. И для России это очень важно, когда присяжные начинают вести себя осознанно и проявляют гражданскую позицию, гражданское мужество. В итоге все, что приключилось, стало похоже на комедию, когда судья запутался в собственных словах, в собственных решениях. Тем не менее, как мне кажется, все, что произошло, очень важно. И прокуратура, которая требовала закрытого процесса, вынуждена была согласиться с процессом открытым. И судья была вынуждена быть его открытым. И прокуратура потребовала отвода судьи. Основания, конечно, для этого есть. Но я предполагаю, что отвод состава суда может затянуть всю эту историю еще на долгое-долгое количество времени. И, как мне кажется, пора уже заниматься делом, а не интригами вокруг процесса по делу Анны Политковской. Судья действительно допустил некоторое количество ляпов. Сделали ли он это намеренно или его ввели в заблуждение, вопрос второй. Прокуратура есть основания для отвода. Я предполагаю, что они решили им воспользоваться. С какой целью можно только гадать, и тут гадать не хочется. Единственное, что я опасаюсь, что после всего этого суд возьмет отвод, начнется еще длинная череда заседаний, и когда дело начнет засматриваться по существу, еще непонятно.
Последние события на процессе по делу об убийстве Анны Политковской комментировал шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Северной Осетии, Владикавказе, убит мэр города Виталий Караев. Следственный комитет при прокуратуре России взял расследование убийства под свой контроль. Заказчиком убийства журналистки Анны Политковской может быть один из российских политических деятелей, заявил адвокат одного из обвиняемых Мурат Мусаев. Совет Федерации России одобрил сегодня поправки в Конституцию об изменении срока полномочий президента и Государственной Думы. В Москве при попытке пикетировать здание Совета Федерации задержан активист партии «Яблоко». В Бангкоке сегодня утром произошло 4 взрыва, ранены по меньшей мере 4 человека. В Ингушетии ушел со своего поста глава МВД республики Муса Медов, которого ингушская оппозиция обвиняла в причастности к убийству владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Щенок Барака Обамы. Животные в Белом доме. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Книга Ирен Пепперберг «Алекс и я. Как ученые попугаи открыли мир интеллекта животных». «Полторы правды. Тайна хорошего афоризма». Беседа с Владимиром Гендельсманом. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Сатирическая песня. Интервью с художником и писателем Гришей Брускиным. Все это слушайте сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Александр Генис. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет, которые сегодня читал Михаил Шевелев. Добрый день, Михаил.
Добрый день, Марк.
Подзабытое дело в Красногорский городской суд Московской области передано, теперь уже уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Логоваза Юрия Дубова и бизнесмена Бориса Березовского. Напомню, им вменяется в вину хищение в 1995 году средств ОАО «АвтоВАЗ». По версии следствия, фигуранты дела не оплатили предприятию более 5000 машин «Жигули», которые были поставлены заводом хорошо известному «Логовазу». Тем временем сам «АвтоВАЗ» повышает цены на свои автомобили, об этом мы поговорим чуть позже. Но вот об этом деле Березовского и Дубова, что нового теперь в нем, когда оно стало уголовным?
Дело действительно давнее, но в эти дни оно приобретает новый оборот. Наиболее подробная информация об этом в газете «Коммерсант». Само дело возникло в 2002 году, и тогда фигуранты Борис Березовский и Юрий Дубов обвинялись в хищении 20 тысяч автомобилей производства «АвтоВАЗа». Теперь им вменяется 5,5 неоплаченных «Жигулей» на общую сумму 143,7 миллиарда неденоминированных рублей. По версии следствия, на эти деньги были приобретены 3 коттеджа для руководства «Логоваза», который возглавлял Дубов и Березовский. И были приобретены такие активы, как акции общественного российского телевидения, телеканала МНВК и издательства «Огонек». Ранее это дело рассматривалось действительно в арбитражных судах, и, как утверждает «Коммерсант», две инстанции – Самарский арбитражный суд и Высший арбитражный суд – признали сделку законной. Теперь Генеральная прокуратура посчитала необходимым возбудить уголовное преследование Дубова и Березовского, которые, как известно, проживают в Англии и имеют там статус политэмигрантов. Газета «Коммерсант» обратилась за комментариями к одному из фигурантов этого дела, писателю и предпринимателю Юрию Дубову. Юрий Дубов заявил, что он интереса к этому уголовному делу не имеет и дал указание своим представителям в судебных разбирательствах не участвовать. Одновременно он заметил, что если Генеральная прокуратура хочет воспользоваться художественным описанием вексельной схемы, по которой приобретались эти автомобили, и которая подробно описана в его книге «Большая пайка», то для него, как для писателя, это будет очень большой удачей.
Ну и вот косвенно, я уже сказал, есть у нас повод затронуть еще одну тему, связанную напрямую с «АвтоВАЗом». В самый разгар финансового кризиса, когда многие автопредприятия испытывают проблемы и вынуждены снижать цены на автомобили, привлекать покупателей какими-то скидками и так далее, российское предприятие «АвтоВАЗ» повышает цены на те самые «Жигули», которые с тех пор, со времен Березовского и Дубова, никуда не исчезли.
Никуда не исчезли и никак не изменились. Ничему не научились, но помнят все. «АвтоВАЗ» стал героем публикации в газете «Ведомости». «Ведомости» сообщают о том, что «АвтоВАЗ», вопреки всем тенденциям рынка, собирается в следующем году повысить цены на свою продукцию в среднем на 2-3%. При этом, как утверждают «Ведомости», в октябре продажи иномарок в России сократились почти на 6%, а весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей упал на 8%. Все дистрибьюторы иномарок в России от Toyota до Chrysler снижают цены на свою продукцию в диапазоне от 7 до 18%. 18% здесь лидером выступает компания Chrysler. Одновременно «Ведомости» приводят обратный пример. Например, «Тагаз», производящий автомобили Hyundai, повысил цены на свою продукцию на 30 тысяч рублей. И обошлось ему это в 40% падения продаж. Чем объясняет сам «АвтоВАЗ» свое решение повысить цены на 2-3%? По сведениям «Ведомостей», он объясняет это вот чем. Курс доллара растет. Кредиты на приобретение автомобилей становятся менее доступны, и доходы населения падают. В этих условиях «АвтоВАЗ» считает допустимым повысить цены. Ближайшие конкуренты «АвтоВАЗа», производители недорогих иномарок, таких как «Шевроле Ланос» и «Део», радуются этому решению, считая, что оно дает им конкурентные преимущества. Аналитик ВТБ Елена Сахнова, к которой обратились ведомости, считает, что решение АвтоВАЗа повысить цены можно объяснить только повышением курса доллара. Оно допустимо, но, утверждает аналитик, АвтоВАЗ в этой ситуации идет на большой риск.
Спасибо. Самые яркие публикации в сегодняшних российских газетах представил наш обозреватель Михаил Шевелев. Вы слушаете «Свободу в полдень». Внимание всех экономистов, биржевых брокеров и глав крупных финансовых учреждений в эти дни было приковано к Соединенным Штатам. Вчера мировые рынки довольно оптимистично отреагировали на первую пресс-конференцию избранного президента Барака Обамы, во время которой он огласил экономический состав своего будущего кабинета. А во вторник вечером Обама выступил с публичной речью снова, окончательно обрисовав планы по выводу страны из тяжелейшего финансового кризиса. Основными ее тезисами стали отказ от ненужных капиталовложений и повышение налогов для состоятельных граждан, которое должно принести в бюджет средства для оздоровления экономики. В Вашингтоне за этим выступлением следил наш корреспондент Алан Давыдов.
Вторая за два дня пресс-конференция Барака Обамы, как и предыдущая, была посвящена исключительно экономическим проблемам и назначению новых членов его экономической команды. Обама сообщил, что административно-бюджетное управление Белого дома возглавит Питер Орсаг, до этого два года работавший директором бюджетного управления Конгресса. Заместителем Орсага станет Роб Нейборс, нынешний начальник канцелярии комиссии Палаты представителей по бюджетным ассигнованиям. Днем ранее Обама сообщил о назначении министра финансов и заполнении ряда других ключевых экономических вакансий в администрации. Комментируя деловые качества своего назначенца Питера Орсага, Обама сказал: «Он, как и я, считает, что одновременно с действиями по восстановлению нашей бюджетной дисциплины мы также должны предпринимать необходимые шаги по выходу из текущего кризиса. Чтобы досконально знать тонкости федерального бюджета, Питеру не нужен путеводитель». Барак Обама, который будет приведен к президентской присяге через 55 дней, заявил, что не собирается вторгаться в сферу полномочий президента Джорджа Буша, но чрезвычайно сложная экономическая ситуация требует от него уже сегодня представить стране ясные ориентиры на будущее. «Мы тщательно рассмотрим наш федеральный бюджет, каждую страницу, каждую строку. Мы исключим программы, в которых мы не нуждаемся, и будем настаивать на том, чтобы нужные программы реализовывались осмысленно и с наименьшими затратами. Если мы хотим осуществить необходимые нам капиталовложения, то от ненужных нам следует отказаться. Мы не можем терпеть систему, впускающую миллиарды долларов налогоплательщиков на программы, которые утратили полезность или существуют лишь благодаря влиянию политиков, лоббистов или заинтересованных групп». Во время своей предвыборной кампании Обама, как правило, не указывал, какими конкретно программами его администрация пожертвует во имя бюджетных ограничений. Однако на пресс-конференции во вторник он обещал, что обеспечение энергонезависимости, реформа системы здравоохранения и совершенствование системы образования останутся приоритетами для его администрации, как бы не пришлось сокращать расходы. Обама сказал, что группа его экономических советников разрабатывает детали массированного плана экономического оздоровления, направленного на создание 2,5 миллиона рабочих мест. Как ожидается, комплекс экономического стимулирования новой администрации будет стоить несколько сот миллиардов долларов, и одним из источников этих средств станет реализация предвыборного обещания Обамы о повышении налогов семьям с годовым доходом свыше 250 тысяч долларов.
Рассказывал Алан Давыдов. Насколько адекватны меры по выходу из кризиса, предлагаемые Бараком Обамой? Наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин обсудил экономические идеи будущего президента США с профессором экономики, сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом.
Профессор, предложил ли Барак Обама нечто новое на этой пресс-конференции?
Президент Барак Обама сделал упор на два основных предложения. Первое. Он собирается сократить затратные, ненужные, устаревшие расходные программы в бюджете, прежде всего субсидии сельскому хозяйству, особенно субсидии богатым фермерам, которые зарабатывают более 2,5 миллионов долларов в год и вместе с тем получают субсидии. А освободившиеся деньги и дополнительные бюджетные ассигнования предлагает направить туда, где создаются рабочие места, то есть на строительство дорог, мостов и другой инфраструктуры. При этом предполагается, что финансовый стимул будет резко увеличен до 700 миллиардов долларов. И эти деньги увеличат, естественно, дефицит бюджета до триллиона долларов, но считается, что в условиях кризиса это оправдано.
По мере того, как стоимость спасительного пакета растет до уровней, которых никто не мог представить, некоторые экономисты начинают сомневаться в том, что Америка может позволить себе такие траты ради предупреждения кризиса. Не станет ли ценой этого спасения банкротство страны?
Уже сейчас, по подсчетам независимых наблюдателей, в частности информационного финансового агентства Bloomberg, все расходы на выход из нынешнего финансового кризиса, как уже состоявшиеся расходы, так и намеченные, заложенные в бюджеты в программы Федеральной резервной системы, составляют примерно 7 триллионов долларов. Это половина валового внутреннего продукта Соединенных Штатов. Разумеется, если все эти расходы пойдут из бюджета, то придется платить в будущем колоссальные проценты и увеличивать налоги. Бесплатно, безболезненно, без риска выйти из такого глубокого финансового кризиса невозможно, но по всем показателям сейчас происходит дефляция и будет происходить. Цены на жилье продолжают падать и ускоряется падение. Цены на нефть и энергоносители упали. Все импортные цены, естественно, падают. И поэтому можно сказать, что в настоящее время, если очень осторожно это делать, и Федеральная резервная система этим уже занялась, то можно выпускать прямой кредит и печатать деньги, пока не появятся первые сигналы инфляции.
А есть ли хотя бы какие-то свидетельства того, что это безостановочное, по сути, беспрецедентное насыщение миллиардами долларов финансовой системы дает результаты?
По опыту, конкретные результаты таких мер, если вообще они происходят с интервалом в 6-9 месяцев. Поэтому пока что о конкретных результатах говорить преждевременно.
Профессор Михаил Бернштам комментировал очередные меры, предлагаемые Бараком Обамой для борьбы с финансовым кризисом.
С Михаилом Бернштамом говорил наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире программа «Время гостей». 29 ноября в Петербурге пройдет учредительная региональная конференция Объединенного демократического движения «Солидарность». Стратегию и тактику петербургских демократов обсуждаем с председателем петербургской организации партии «Яблоко» Максимом Резником и руководителем отделения Объединенного гражданского фронта в Санкт-Петербурге Ольгой Курносовой. Ведущий Виктор Резунков. Во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга. Почему россияне мечтают жить в Москве, а москвичи – за городом? В Екатеринбурге вынесено наказание журналистке местной телекомпании, пытавшейся установить на железной дороге муляж взрывного устройства. Новости экономики – как отреагировали российские и международные рынки на программное выступление Барака Обамы. И завершит нашу программу «Спортивный обзор». Почему «Зенит» не смог продолжить борьбу за место в четвертьфинале Лиги чемпионов? Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для расследования убийства мэра Виталия Караева. В среду утром, когда мэр Владикавказа Караев выходил из дома, по нему открыли огонь. Следственный комитет при прокуратуре России взял расследование убийства мэра под свой контроль. В Грозном в перестрелке убиты два боевика. По данным правоохранительных органов, в среду утром сотрудники милиции пытались задержать двух экстремистов, но они оказали вооруженное сопротивление и были убиты. Заказчиком убийства журналистки Анны Политковской может быть один из российских политических деятелей. Как заявил адвокат одного из обвиняемых по делу Мурат Мусаев, это следует из обвинительного заключения, однако конкретные лица там не упоминаются. Совет Федерации России одобрил сегодня поправки в Конституцию об изменении срока полномочий президента и Госдумы. В Москве задержан активист партии «Яблоко». Несовершеннолетний Роман Елисеев направлялся пикетировать здание Совета Федерации в знак протеста против принятия поправок в Конституцию об увеличении сроков полномочий президента и Госдумы. Лидер партии Сергей Митрохин назвал задержание незаконным. В Бангкоке сегодня утром произошло 4 взрыва, ранено по меньшей мере более 12 человек. Ранее власти закрыли международный аэропорт, осажденный тысячами протестующих. Все российские туристы вывезены оттуда на другой аэродром. В Ингушетии ушел со своего поста глава МВД республики Муса Медов. Как сообщили местные власти, он переведен в аппарат Министерства внутренних дел России. Президент России Дмитрий Медведев посещает с официальным визитом Бразилию. В ходе встречи с представителями бизнеса Медведев назвал отношения России и Бразилии стратегическими. Избранный президент США Барак Обама намерен сегодня объявить о новых назначениях в своей администрации. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Дело о покушении на подмосковного журналиста Михаила Бекетова, переквалифицированного по статье «У покушения на убийство». Власти Петербурга решили, кто и в каком объеме будет оплачивать питание школьников. В Домодедово задержаны грузчики-воры, а в Ленинградской области спасатели готовятся к началу зимнего рыболовного сезона. В прошлом году под лед провалились более 30 автомобилей и даже один гидросамолет. Подробнее об этих и других новостях двух крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Москва. Дело Михаила Бекетова передано из милиции в прокуратуру. Пресс-служба прокуратуры Московской области сообщила, что уголовное дело о нападении на главного редактора газеты «Химкинская правда» изъято из производства следствия при подмосковном ГУВД и передано в управление Следственного комитета при областной прокуратуре. Статья переквалифицирована из умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на покушение на убийство. Расследование контролирует прокуратура Московской области. Петербург. Смольный одобрил проект закона, по которому плата за питание школьников в будущем году сформируется из двух источников. 70% затрат возьмет на себя городская казна, 30% возьмут с родителей. В абсолютном выражении родительский взнос составит порядка 400 рублей в месяц на одного ребенка, а расходы казны вырастут на 200 миллионов рублей и будут равны 1 300 000 000. Законопроект позволит увеличить стоимость школьных обедов до 60 рублей. Москва. Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело в отношении сотрудницы администрации Ступинского района. Чиновницу подозревают в мошенничестве. Она вымогала 350 тысяч рублей у матери троих детей, работницы больницы, которая должна была получить жилье по программе развития АПК. Чиновница уверяла и обманывала, что за деньги может посодействовать скорейшему выделению квартиры. Ее задержали в момент передачи денег. Петербург. Судебные приставы начинают розыск автовладельцев-должников. Мобильные группы с участием представителей налоговых служб и ГИБДД в ежедневных рейдах с помощью специализированных передвижных комплексов «Поток-Д» отыскивают машины должников и предлагают на месте погасить задолженность, сообщил журналистам руководитель управления этого ведомства по Петербургу Владимир Гольцмер.
Мы в первую очередь весь этот комплекс мероприятий предпринимаем для дисциплинирования наших должников. Поэтому, если вы не хотите приобретать себе лишние хлопоты и неприятности, найдите время для того, чтобы погасить любую задолженность. Это абсолютно законные меры по обращению взыскания на имущество должника.
Москва. Милиционеры аэропорта Домодедово выявили 4 преступные группировки, которые воровали багаж пассажиров. В группировки входили сотрудники аэропорта. Злоумышленники в основном охотились за электронной техникой. Петербург. Более 2 000 000 рублей потратит Ленинградская область на спасение рыбаков с дрейфующих льдин. К 4 аварийно-спасательным постам прибавится еще один в Шлиссельбурге. Спасатели готовятся к началу сезона зимней рыбалки. Предполагается, что ледостав на Ладоге в Финском заливе начнется во второй декаде декабря, в Невской губе – в третьей. В прошлом году сотрудники МЧС спасли 79 человек, в том числе 5 детей. Под лед провалилось немало техники – гидросамолет, 5 снегоходов и 35 автомобилей. Новости Москвы и Петербурга, 26 ноября, Вера Володина.
И еще об одной московской новости подробнее. 45% россиян предпочитают, чтобы их дети жили в Москве или Санкт-Петербурге, либо в другом городе-миллионнике. Таковы последние данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. А вот жители столицы, наоборот, мечтают переехать на постоянное место жительства в Подмосковье, утверждают эксперты одной из крупнейших столичных компаний по торговле недвижимостью. По данным этих экспертов, оборот на рынке недвижимости Подмосковья за последние годы увеличился более чем в 4 раза. В чем причина, разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В ближайшие 5-10 лет начнется массовое переселение москвичей за пределы столицы, уверены эксперты компании «Мейль». Высокая цена недвижимости позволяет обладателю любой квартиры в Москве обменять ее на большую площадь в Подмосковье. В интервью газете «Взгляд» пояснил заместитель директора компании «Мейль. Загородная недвижимость» Владимир Яхонтов. Действительно, тенденция к переселению из Москвы наблюдается, соглашается с аналитиками президент фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов.
Условия жизни в городе становятся хуже. Естественно, люди состоятельные, они покупают себе и строят коттеджи с тем, чтобы жить за городом, а работать в городе. Многие сдают квартиры в это время. За городом есть и частные школы, и государственные школы, и снабжение довольно хорошее, в общем-то. Все крупнейшие магазины, вот, они все находятся за городом.
Управляющий партнер компании Blackwood Константин Ковалев не согласен с утверждением, что социальная инфраструктура в пригороде развита хорошо. Этим он объясняет и падение интереса к загородной недвижимости. Спрос на нее достаточно высок был летом прошлого года, говорит он.
Если безопасность еще по какой-то цене в настоящий момент можно приобрести, то инфраструктуру проживания, то есть инфраструктуру реально похожую на городскую, в настоящий момент ни одному поселку, даже большому, обеспечить не удалось. Соответственно, люди, которые в настоящий момент проживают в загородных поселках, даже высокого качества, они обладают только некоторым количеством преимуществ, за которыми они искали. И это в первую очередь экология. Я думаю, что в ближайшие годы, скорее всего, будут развиваться так называемый масс-маркет. Он больше будет ориентирован на тех людей, которые будут иметь работу в Москве, не в состоянии себе будут позволить проживание в Москве. Это люди, которые обладают высоким достатком, они в настоящий момент уже переехали. И это большей частью, скажем так, Рублево-Успенское шоссе. Незначительная часть Новорижская, которая в настоящий момент теряет свою ценность направления. Но главным магнитом для переезда за город будет инфраструктура.
В подтверждение своей точки зрения Константин Ковалев добавляет, что цены на недвижимость столицы и за ее пределами разнятся не сильно. А иной раз покупка коттеджа в Подмосковье обходится дороже, чем квартиры в Москве. Президент фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов думает иначе.
Сейчас цены выравниваются, но вообще за городом даже коттеджи, вот скажем, таунхаузы, стоят где-то 6 тысяч долларов за квадратный метр. Но они полностью отделаны и они полностью меблированы. А в Москве 6 тысяч долларов стоят голые стены. Поэтому разница, конечно, есть. Здесь подешевле пока.
Как вы считаете, в связи с этим, что идет все-таки такое переселение, есть некая такая тенденция, будет ли дорожать или дешеветь жилье в столице?
Ну, это зависит от экономической ситуации. Я вообще считаю, что в столице цены, конечно, завышены. Потому что вообще схема строительства, она непрозрачная. Специалисты говорят, что не может быть жилье так дорого. 6 тысяч там, или 7 тысяч долларов за квадратный метр. Значит, где-то тихонечко власть регулирует. Либо она ограничивает земли, либо она ограничивает количество строительных компаний, которые приходят на рынок. Но, во всяком случае, вот такой открытой конкуренции, какая на рынке должна быть, ее, по-моему, нет. И из-за этого, конечно, очень завышены цены.
Несмотря на все сложности жизни в мегаполисе, многие россияне мечтают, чтобы их дети жили в столице. Данные опроса, проведенного в сентябре, приводит заместитель генерального директора агентства исследований рынков недвижимости Russian Realty Research Татьяна Войлокова.
Почти половина россиян, 45%, предпочли бы, чтобы их дети жили в крупном городе, в Москве, либо Санкт-Петербурге. Треть россиян выбрали бы небольшой город для проживания своих детей, либо сельскую местность. Так указали только 8% россиян. Москвичи и петербуржцы, как показывают данные, хотят видеть своих детей либо столичными жителями, либо жителями северной столицы. А жители менее крупных городов склонны выбрать вариант «любой крупный город, кроме Москвы и Санкт-Петербурга». Сельскую местность, как место проживания будущего поколения, наиболее склонны выбирать жители сельских. То есть там, где живут, там хотят, чтобы остались их дети. С другой стороны, наше исследование 2007 года показывает, списки их предпочтений с незначительным отрывом лидирует Москва.
Значительные коррективы в жизнь россиян внес экономический кризис. В поисках заработка люди все-таки будут переезжать в столицу, говорит Константин Ковалев.
Все равно Москва достаточно большое количество людей в состоянии обеспечить работой. Может быть, она сегодня будет менее квалифицированная, чем она была вчера. Но в любом случае люди здесь в состоянии найти работу, а это основное и главное. насколько они в состоянии обеспечить тот уровень проживания, который должен быть как минимум покрыт той заработной платой, которую они будут иметь по основному месту работы, а может быть и дополнительному. Это будет уже зависеть от успеха каждого конкретной семьи. Но я думаю, что все-таки в большинстве случаев люди предпочтут остаться в Москве. Если не имеют в настоящий момент работу успешную, то, по крайней мере, есть какие-то варианты, из чего можно выбирать.
Такова точка зрения управляющего партнера компании Blackwood Константина Ковалева. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Екатеринбурге завершено судебное разбирательство против журналистки одной из местных телекомпаний. Оно получило широкую огласку, и результатом стало довольно мягкое наказание – штраф. При том, что речь шла о серьезном правонарушении – попытке установить на железной дороге муляж взрывного устройства. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
28 августа 2007 года съемочная группа телекомпании «Студия 41» отправилась в деревню Палкино, что в 15 километрах от Екатеринбурга, чтобы заложить муляж взрывного устройства на железнодорожном мосту через реку Исеть. За две недели до этого был взорван поезд «Невский экспресс» с сообщением «Москва-Санкт-Петербург». Журналисты решили проверить бдительность работников Свердловской железной дороги. Задание получила репортер Татьяна Титова, вспоминает директор информационного вещания «Студии 41» Алексей Фаюстов.
Вручили ей пакет черный, где были куски мыла, и для пущей, как говорится, красоты набросали туда проводов, пейджер положили. В итоге они добрались до железнодорожной ветки, но, видимо, те путевые рабочие, которые были, не сообщили охране, когда наши закончили и спустились уже к автомобилю, автомобиль был блокирован, ну а дальше была милиция, показания, допросы.
Съемочную группу задержали и возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложные сообщения об акте терроризма», а Свердловская железная дорога принялась подсчитывать убытки, говорит сотрудник пресс-службы Среднеуральского УВД на транспорте Светлана Тагильцева.
Из-за лжи теракта, который устроили журналисты, поезд Свердловск-Амер стоял лишних 55 минут. Тогда Харьков 14 минут. Электричка Свердловск-Дружинина выбилась из графика на 40 минут.
На разбирательство ушло почти полтора года. В итоге уголовное дело было переквалифицировано в административное производство, говорит старший лейтенант Светлана Тагильцева.
Органы проявили благосклонность к журналистам, а представители Свердловской железной дороги простили им затраты за невынужденный простой подвижного состава, за передвижение по железнодорожным путям в неустановленном месте. Журналистку подвергли наказанию в виде штрафа в 100 рублей.
Несмотря на выписанный штраф, репортер Татьяна Титова никакой вины не признает.
Собственно, о вине речь здесь не идет, потому что это было для меня лично заданием редакции, и я исполняла свой журналистский долг, поэтому как-то говорить о своей собственной вине личной я как-то вот не решаюсь. А что касается эксперимента, то мне кажется, что действительно, наверное, доля успеха в этом была, потому что люди среагировали. И службы среагировали, как, наверное, должны были среагировать, да, в такой ситуации.
В отличие от Татьяны Титовой, ее непосредственный начальник Алексей Фаюстов чувствует свою вину.
Вина это заключается в том, что, может быть, я до конца не отслеживал каждый этап, каждый нюанс этого эксперимента.
Штраф Татьяна Титова пока не заплатила, но собирается сделать это до конца текущей недели. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Во Владикавказе убит мэр города Виталий Караев. Следственный комитет при прокуратуре России взял расследование убийства под свой контроль. Совет Федерации России одобрил сегодня поправки в Конституцию об изменении срока полномочий президента и Госдумы. В Москве при попытке пикетировать здание Совета Федерации задержан активист партии «Яблоко». В Бангкоке произошло 4 взрыва, ранены по меньшей мере 4 человека. В Ингушетии ушел со своего поста глава МВД Республики Мусамедов, которого ингушская оппозиция обвиняла в причастности к убийству владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние новости экономики, известия с крупнейших мировых бирж и курсы валют продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трифилов.
Средняя ставка по кредитам, предоставленным российскими банками, российским компаниям и предприятиям в октябре, выросла на 1,5% по сравнению с сентябрем и составила 14,3%. Как сообщил Центральный банк России, это самый высокий ее уровень с апреля 2003 года. Правительство России не намерено вводить гарантии по депозитам предприятий и компаний в коммерческих банках, аналогичных действующим гарантиям по банковским вкладам частных лиц, сообщила заместитель министра экономического развития Анна Попова. Ранее помощник президента Аркадий Дворкович заявлял, что власти страны обсуждали возможность гарантирования юридическим лицам части их средств на банковских депозитах, по примеру других стран, в частности США. Россия не исключает снижение объемов добычи нефти для поддержания мировых цен на нее и будет координировать свою стратегию в этом вопросе с организацией стран-экспортеров нефти, заявил министр энергетики страны Сергей Шматко. Мировые цены на нефть после пика, достигнутого в середине июля, $147 за баррель, всего за 4 месяца снизились более чем на 60%. С 1 ноября ОПЕК уже снизила добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки, или примерно на 5%. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 11 по 17 ноября снизились на 1,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 32 копейки, или по текущему курсу примерно 77 американских центов. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 11%. Это почти на треть больше, чем за весь прошлый год. Японская Toyota, по итогам 2007 года вторая по величине автомобильная компания мира, открыла в Московской области многофункциональный комплекс, включающий центр по повышению квалификации работников, информационный центр и склад запасных частей. Его строительство было начато летом 2006 года. Объем инвестиций в проект составил $120 миллионов. В конце 2007 года Toyota открыла в Санкт-Петербурге свой первый в России сборочный завод, ежегодная мощность которого на первом этапе составила 20 тысяч автомобилей модели Camry. Затем по планам мощности завода будут увеличены до 50 тысяч автомобилей, а в долгосрочной перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. Курс доллара на сегодня 27 рублей 39 копеек, на 27 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 24 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 33 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Со мной в студии снова Игорь Катманов. Здравствуйте, Игорь. И, наверное, давайте начнем. Еще раз расскажем о вчерашних матчах Лиги чемпионов. Предпоследние матчи группового турнира. «Зенит», как мы уже знаем, не пробился в четвертьфинал, но, тем не менее, обеспечил себе место в Кубке УЕФА. Итак, ну вот об этой и других вчерашних играх.
Да, «Зенит» имел множество моментов в матче против итальянского «Ювентуса», но справедливости ради скажу, что «Ювентус» играл не в оптимальном составе. Так, «Зенит» сыграл в ничью 0-0 дома с «Ювентусом» в Санкт-Петербурге, а мадридский «Реал» со счетом 1-0 обыграл борисовский «Баты». Единственный мяч в самом начале встречи забил Рауль. И вот в результате «Зенит» лишился всех шансов на продолжение борьбы в плей-офф Лиги чемпионов, зато обеспечил себе право на участие в Кубке УЕФА. А в группе «Е» в ничью 0-0 сыграли «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». «Ольберг» победил «Селтик» 2-1, «МЮ» и «Вильярреал» заняли два первых места, у них по 9 очков. В группе в Баварии победила Стяо 3-0. Фиорентина проиграла в Италии французскому Лиону со счетом 1-2. Лион и Бавария уверенно заняли две первые позиции, набрав по 11 очков, и они выходят в 1/8 финала Лиги чемпионов. И группа Ж. Турецкий Фенербахче проиграл Порту со счетом 1-2. А центральный матч в этой группе проходил, пожалуй, в Лондоне, где Арсенал победил киевское Динамо 1-0. Таким образом, Арсенал первое место 11 очков, Порту вторая позиция 9 очков. Но проходили матчи Еврокубков не только в футболе. В баскетболе также прошел первый тур Кубка Европы. Успешно стартовали российские команды. Московская «Динамо» обыграла в Латвии местный «Барунс» со счетом 80-61. Казанский «Уникс» с большим трудом одолел в Болгарии «Лукойл» 80-79. А подмосковные «Химки» выиграли у французской команды «Гавр» 79-55. На этой встрече побывала наш корреспондент Елена Приходько.
Соперником подмосковных «Химок» в первом раунде группового этапа Кубка Европы, преемника Кубка УЛЕП, стал основанный аж в 1922 году «Гавр». Первый баскетбольный клуб Франции преодолел квалификационный этап и попал в квартет «Ц» к «Химкам», итальянскому «Бенетону» и турецкому «Бешикташу». Очевидно, что именно французский клуб считается аутсайдером группы. Играть против таких команд, с одной стороны, должно быть легко, а с другой – большая разница в классе между соперниками всегда не лучшим образом отражается на качестве игры. К тому же подобные команды могут преподнести сюрприз даже очень сильному сопернику, а «Химки» по отношению к «Гавру» как раз таковым и являются. Напомним, что летом подмосковная команда провела одну из самых громких селекционных работ за последние годы, заполучив звезд европейского баскетбола. От тандема Карлос Дельфина Хорхе Гарбахоса руководство клуба ждет подобающей игры и помощи в попадании на следующий сезон в Евролигу. Опасения, что химчане могут испытать определенные проблемы в дебюте встречи, оправдались сполна. Первый мяч с игры удалось забросить только на 4-й минуте. Российская команда позволила сопернику втянуть себя в быстрый бездумный баскетбол, который накануне матча собирались остановить. У «Химок» не получалось ни затормозить соперника, ни эффективно ответить в быстрых атаках. «Гавр» на какое-то время даже захватил лидерство, доведя наставника хозяев площадки буквально до истерики. Французы проявили такое рвение и самоотверженность, что под занавес 10-минутки буквально выбили химкинских звезд из колеи. Все эпизоды последних минут заканчивались для «Химок» грубейшими ошибками и потерями. Единственное, что получилось у подопечных Кемзуры, это перекрыть кислород сопернику на линии трехочкового броска. Готовясь к этому матчу, химчане отметили снайперские качества Томпсона. В России они явно его подвели. Забегая чуть вперед, добавим, что по итогам встречи лишь один из 10 дальних бросков французского защитника достиг цели. Желание набирать очки с помощью трехочковых вообще сильно подвело «Гавр». Как признался на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Жоан Мануэль Соуза, он, видя, что с дальними бросками ничего не получается, пытался изменить рисунок игры. Но быстро сказалась разница в классе команд. «Химки» действительно некоторое время еще позволяли гостям чувствовать себя более-менее уверенно, не убивая тем самым интригу матча в самом начале. Однако к середине второго тайма хозяева перестали валять дурака и потихоньку взялись за дело. Прекрасно сработавшая связка Фридзона и Лампы закончилась, кажется, первой осмысленной атакой хозяев площадки. Эти два очка буквально взорвали притихший зал и определенно добавили куража команде. Следом проснулись Горбахоса и Паласио, оживился Дельфина, показывавший в начале встречи процентов 10 своих возможностей. Собственно, на этом рассказ о вчерашнем поединке можно и окончить, поскольку итог второй 10-минутки 28-4 и не менее резвое начало третьей предопределили исход встречи. «Химки» отказались от тактики медленной игры и поддержали высокий темп соперника. Это, по-видимому, более привычно для игроков российской команды. Как итог, победа за явным преимуществом 79-55. Столь блеклое начало встречи главный тренер «Химок» объяснил плохим психологическим состоянием игроков.
«Гавр» не самая сильная команда, безусловно, как и всех соперников, мы уважаем их, но они, скажем так, чуть-чуть класса ниже, чем мы. Они любят быстрый прорыв, и лидеры их – это 9-й номер Томпсон и 7-й Мариекс. Плюс, скажем так, психологически нам было трудно начать эту игру, наверное, все видели после двух поражений. Мы вышли скованные, очень как бы, кажется, старались, но мяч падал из рук, и мы не могли справиться первым делом сами с собой. Потом работа в защите дала свои плоды, и вторая четверть практически мы решили исход игры, когда мы выиграли 28-4. Еще добавили разницу счетом третьей четверти, и потом уже как бы не то, что не люблю это слово, доигрывали, но была возможность там поиграть другим игрокам.
Так Елена Приходько рассказала о матче Кубка Европы «Химки Гавр» и пообщалась с главным тренером подмосковной команды Кистутисом Кимзурой. В Национальной баскетбольной ассоциации Вашингтон победил Golden State 124-100, Нью-Йорк уступил Кливленду 101-119, Оклахома проиграла Фениксу 98-99, Даллас одержал победу над Индианой 109-106, Лейкерс обыграли Нью-Джерси со счетом 120-93.
Ну и давайте тогда, у нас осталось немного времени, Игорь, сегодня же продолжится матч Лиги чемпионов, правильно? И в каких-то группах еще совсем не все ясно, все четыре команды, даже есть такие группы, могут еще претендовать на выход в четвертьфинал. Поэтому...
Да, особенно запутанная ситуация выглядит в группе А, напомню, что там Челси занимает первое место 7 очков, Рома и Бордо набрали по 6 очков, и румынская команда Клуш имеет в своем активе 4 очка.
Благодаря ее собственному выступлению удачному ситуация стала такой запутанной.
То есть все 4 команды имеют шанс выйти в следующий круг. Ну, наименьшими шансы, конечно, выглядят у Клужа. Хотя, с другой стороны, Клуш принимает сегодня итальянскую Рому у себя дома. Команда выглядит итальянская. Весьма нестабильна в этом сезоне, несмотря на недавнюю победу в принципиальном дерби над Лацио. Ну и Бордо неудачно стартовал, набрал потом очки в последующих матчах и сейчас тоже имеет вполне реальный шанс выйти в следующий раунд, если обыграет Челси. Ну а из матчей других групп выделю, наверное, поединок Интер-Панатинайкос в Милане. Ну и, пожалуй, для поклонников украинского футбола будет интересен матч Шахтер-Базель. Это игра за попадание в Кубок УЕФА.
Спасибо, Игорь. Спортивный обзор для нашей сегодняшней программы подготовил Игорь Катманов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Дмитрий Налитов. И не пропустите после выпуска новостей «Час прессы». Прямой эфир из Киева. Россия и Украина вновь конфликтуют из-за газа. С чем связан нынешний кризис? Ведущий программы Виталий Портников беседует с редактором отдела экономики газеты «Коммерсант» Дмитрием Бутриным и обозревателем украинского еженедельника «Контракты» Константином Кравчуком. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На съезд от Москвы избрана практически вся демократическая палитра
Нам
города.
Нам запретили проводить митинг там, причем угрожают нас арестовать.
Более 100 туристов-пенсионеров из Франции и Бельгии не могут покинуть 5-звездочный отель в Анталии.
Группа готовила террористические атаки на иностранные посольства в Баку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».